Как вы можете ожидать, что у нас будет эта конференция с выпуском новой книги? Большинство реакций от харизматов была очень критичная. Большинство критицизма было как блоги, твиты, редакционные различные статьи в журналах, но они еще не успели даже прочитать книгу. Но некоторый человек сказал мне статистику, что большинство людей, гораздо больше людей смотрят трансляцию онлайн, чем даже присутствуют здесь на конференции. Своим друзьям-харизматам я могу сказать добро пожаловать на дискуссию. Я очень благодарен за ваш отклик, и я постараюсь ответить на многие ответы. Самая яркая критика чуждого огня конференции была от Майкла Брайана. Наверное, довольно-таки много людей спрашивали. Он поместил серию различных статей в журнале «Харизма». Он особенно переживал о том, что Джон МакАртур говорил, предположил, что то, что Джон МакАртур делает, он богохульствует. И он даже считает, что некоторая критика харизматического движения может стать богохульством. И в книге вы можете сказать... Джон пишет, что приписывать работу плоти и работу дьявола Святому Духу на самом деле это богохульство, и это определенное богохульство. Но Майкл Браун считает, что это не то слово, что это слишком сурово. Слишком сурово. Потому что, по его мнению, по мнению Майкла Брауна, любое богохульство, связанное со Святым Духом, это непростительный грех. Потому что он сказал следующее. Это цитата из его статьи. «Если Джон МакАртур говорит истину, это значит, что многие лидеры харизматического движения совершили непростительный грех, и поэтому они связаны с тем, чтобы идти в ад». Конец цитаты. Конечно же, не то, что говорит Джон МакАртур, и это не то, во что мы верим. Матфея 12:31 говорит, что каждый грех и хула будут прощены людям, но хула на Духа Святого не простится. Иисус использует определенный артикль здесь, и это очень важно. Мы не верим в то, что абсолютно каждый случайный, бездумный грех против третьей личности Троицы – это сразу же автоматически непростительный грех. Возможно, Майкл Браун верит в это, но Писание нас этому не учит. Иисус в том контексте говорит в отношении конкретной богохульства, конкретной хулы, что никто... не собирался каяться в этом и в любом случае. Если вы можете открыть Матфея 12 главу, если у вас в Библии, он там говорит, в Евангелии от Матфея 12 главы, 13 стихе, он говорит, что... 12 главе, извините, 31 стихе. Он говорит, всякий грех и хула простят человеком, а хула на духа не простится. И он здесь использует определенный артикль. То есть... заключением вот этого конкретного глуха. То есть Христос здесь говорит конкретно о желании, стремлении, что всякий грех конкретно простится. И только одно исключение. То есть одна категория ожесточенных людей, ненавистников Христа. И он говорил здесь о фарисеях, которые присутствовали там в тот момент, и которые только что назвали его, что он действовал силой сатаны. Они знали его. Они абсолютно хорошо понимали, что все, что он заявлял о себе, он сделал, что он подтвердил, что он мессия. Но они всячески пытались отвести людей от него. Что делало их грех абсолютно определенным, целенаправленным и бесповоротным отвержением Христа, когда это было их желание, их стремление, чтобы противиться Христу и известной истине о Христе и его славе, но они все равно отвернулись от него. Это был непростительный грех. Я проповедовал проповеди, три проповеди или проповеди с трех частей о непростительном грехе. Если хотите, вы можете посмотреть и найти непростительный грех с моим именем. На Гугле вы сразу найдете. Там есть еще некоторые другие. Но я надеюсь, что вы можете найти это полезным. Но смысл в том, что да, действительно греховно или богохульно использовать Святого Духа или использовать имя Святого Духа в описании ложных доктрин, ложного учения, плотского поведения или ложного пророчества. И мы специально произвели этот шум о харизматической путанице, чтобы призвать харизматических друзей покаяться в грехе, а именно в грехе, что они приписывают Святому Духу слова, которые он не говорил, и дела, которые он не делал. Это грех. И это богохульный грех. Очевидно, или должно быть очевидно, что церковь сегодня управляется частую людьми, которые говорят проповеди от лица Бога, которые Бог не говорил им. Они заявляют о ложных пророчествах, они заявляют о божественных словах, видениях, которые Бог им не давал. Они возлагают бремена на людей, которые Бог не возлагал на них, и они учат учению, которое не имеет никакого основания в Писании. Это харизматическое движение по всему миру, и это, можно сказать, бездонный колодец заблуждения. Мы утверждаем, что первостепенным каналом для ложных доктрин и поведения в церкви сегодня, в евангельских церквях сегодня, это широкая дорога пятидесятнического харизматического движения. И, по моему мнению, это подтверждается. Если вы сомневаетесь в этом, я призываю вас посмотреть на статистику. Но возвращаясь к Майклу Брауну. Как все честные харизматики, он признает, что харизматическое движение на самом деле создало в изобилии кучу шарлатанов, обманщиков, еретиков и различных обманщиков. Но он говорит, и цитата здесь идет, «Я больше переживаю о том, чтобы отвергнуть истинный огонь вместо того, чтобы затушить чуждый огонь харизматического заблуждения». Поэтому он спрашивает, а почему пятидесятники и харизматические пасторы должны отвергать крайности в своем движении для того, чтобы утвердить свою ортодоксию? Конец цитаты. Я рад ответить на этот вопрос. Почему? Почему важно харизматическим пасторам отвергать крайности в их движении. Словами Тита 1.9 Павел говорит, каждого пастора обязанность держаться истинного слова, чтобы быть сильным, наставлять в здравом учении. Но не только это, но и противящихся обличать. Это задача каждого пастора. И Майкл Браун продолжает и говорит, ну если харизматический пастор ведет свою паству и питает их Слово Божие, и эти люди не делают того и другого, и не смотрят этих проповедников, зачем тогда мы должны говорить об этих заблуждениях? Конец цитаты. В этом, знаете, я боюсь, это отношение многих людей, даже самых лучших среди харизматов. Это своего рода страх некоторой критической оценки их движения, когда они думают, что они боятся похулить Святого Духа, даже как бы небольшое обличение. По крайней мере, если вы не дадите определение тому поведению, которое происходит с харизматическим движением, то вас назовут скептиком, вас назовут рационалистом, вас назовут тем, что вы слишком близки к тому, чтобы совершить непростительный грех. Но подумайте, если каждый раз, когда ты переживаешь, если каждое воззвание к рассуждению, рассмотрению, если бы вы были, допустим, харизматами и так далее, то вы бы подумали об экстремальных элементах, и вы бы сказали, на самом деле так и происходит. Различные плотские, мелодраматические, неверные поведения приписываются Святому Духу. И почти никто внутри этого движения не, даже не возникает абсолютно против этого. И это постыдное состояние и постыдное отношение к имени Христу и его репутации. И это назвать можно своего рода хулой, богохульством, если такое происходит и ничего не говорится, просто отвернуться и смотреть в другую сторону. Но в то же время Майкл Браун вот что говорит о Джоне МакАртуре. Он говорит, МакАртур своим всеохватывающим заявлением часто вместе с водами выплескивает и младенца, не только отвергая опасные крайности харизматического движения, но и называя истинную работу духа харизматическим хаосом. Конец цитаты. Меня заинтересовала эта цитата, я стал смотреть диалог онлайн, и я увидел, что Майкл Браун очень конкретно пишет, что он рассматривает истинной работой духа. И на самом деле поражает, что даже мыслящий харизмат, как Майкл Браун, принимает как истинную работу духа. Потому что он защищает несколько ложных пророков и пророчеств, включая как Синди Джейкобс, вы можете посмотреть на YouTube, что она делает. Что-то интересное. Синди Джейкобс. Или Майк Бикл, которого Майкл Браун описывает как благочестивого. Если вы не знаете Майк Бикла, я представлю вас, прежде чем мы с вами примем. Но Майкл Браун особенно говорит о Джоне МакАртуре, о том, что он описывает харизматическое пробуждение в Браунсвилле, Флориде в 90-х годах. Джон МакАртур описывает это как бездумной эмоциональной оргией с иррациональной, чувственной, с иррациональным и чувственным и плотским поведением. Конец цитаты. Пробуждение в Браунсвилле было харизматической меккой с 95 года по 99. Майкл Браун был лидером браунсвиллского служения или школы браунского пробуждения до 2000 года, до тех пор, пока это движение полностью умерло. И в итоге церковь в Браунсвилле была в долгу $11 миллионов. Ли Джей Грейди, редактор журнала «Харизма», написал о том, что происходило в Браунсвилле. Грейди, он тоже сам харизмат, и для того, чтобы сказать, можно сказать, что он один из немногих харизматов, который иногда скрыто показывает, насколько нефункционально это движение. И он написал статью, которую назвал «Что произошло в Браунсвиллском огне». И посмотрите, действительно ли описание Джона МакАртура этого движения было правильным. Но он пишет так. «Однажды я проходил рядом со сценой и проходил там, где Хилл молился, и он схватил мою голову и сказал, «Огонь, огонь, больше, Господь!» И он говорит, «Я упал с тысячами других людей на пол». Конец цитаты. И в конце своей цитаты Грейди описывает, насколько как бы он все это растаяло. И он говорит, что для тех, кто были в Пенсаколе, охваченные различными экстатическими ранними годами, и затем они закончили различными рассоединениями, долгами и разочарованием, то слово «пробуждение» на самом деле звучало как пустой звук. Майкл Браун описывает такие вещи, как работе Святого Духа, истинная работа Святого Духа. И довольно-таки трудно симпатизировать описанию того, что является харизматическим движением. Но с тех пор, что младенец в водах — это выражение, которое универсально используется и чаще всего используется харизматами и критиками харизматов. Я хочу сказать, выбрасываем ли мы младенца вместе с водами? Поэтому я хочу посмотреть, что происходит, когда, например, мы говорим о том, что есть харизматическая путаница, и харизматы, они очень любят вот этот младенец в водах. Нельзя выбросить или нельзя выплеснуть младенца вместе с водой. Я поэтому хотел бы посмотреть, что мы можем увидеть в этих мутных водах, сможем ли мы найти там действительно младенца. И первый вопрос, который бы я хотел задать харизматам, которые на самом деле переживают об авторитете Писания. Если вы посмотрите на каждую критику вашего движения, какое ваше предложение в отношении того, чтобы постоянно убирать грязь из вашей ванны? Потому что неоспоримый факт, что харизматическое движение – это место для воспроизводства шарлатанов, лжепророков, жадных торговцев, еретиков и также волков в овечьей шкуре. Все, что нужно сделать, нужно только включить телевизор и увидеть огромное подтверждение всему этому. Истина, что волки, конечно же, скрываются в каждой церкви, в каждой деноминации, в каждой видимой церкви. Это включает в себя даже самые лучшие церкви. Но харизматическое движение с самого начала, с самого зарождения произвело нескончаемое количество негодяев, гораздо превосходящее любую другую церковь или евангельские круги. Они заявляют, что они единственные, которые понимают, что значит быть духом исполненными верующими. Харизматы – это группа, которая страдает от патологического отсутствия плодов истинного освящения. И если чуть больше посмотреть, то в течение этого века пятидесятническое харизматическое движение, которое началось с ужасными доктринами и различными определениями, то я просто не могу даже успевать. У меня есть огромный словарь для того, чтобы смотреть, насколько они используют различные ереси или шарлатанство, или что они придумали, как эти люди проходят и становятся руководителями этого движения. Это вся охватывающая проблема. Есть 5-6, может быть, религиозных каналов у меня на телевидении, и везде, на каждом канале можно видеть этих людей. Все они, которые показывают на религиозном, они на телевидении. И нет ни одного исключения. Все 15 самых известных харизматических телеевангелистов, они либо преподают ложное Евангелие, либо пророчествуют ложно, либо провозглашают ересь, либо живут так, чтобы обкрадывать бедных людей. Почти все. Почти все самые известные харизматические телеевангелисты, они либо живут аморальной жизнью, либо они принесли какое-то другое бесчестие на имя Христа. Все они дисквалифицированы из служения по библейским основам. И это везде на видимом христианстве. Я посетил, кстати, Украину с Джоном МакАртуром как-то уже давно, и это было, может быть, меньше, чем месяц после падения советского режима. И мы жили в гостинице вместе с Джоном МакАртуром. И я посмотрел, и там был Джен Крауч на TBN. Постыдно. Мы должны быть ясны. Большинство миллионов харизматов по всему миру следуют этим телеевангелистам. Харизматы, как группа, они не принимают учения от харизматов-реформатов, которые на самом деле проповедуют Евангелие. Харизматы-реформаты — это очень маленькая группа в этом огромном движении. Они, можно сказать, незаметное меньшинство и в количестве, и по влиянию. Людей, которых вы видели на телевидении с огромными прическами в ярких костюмах, это те люди, которые управляют этим движением. На основании чего я это все говорю? Любая статистика, которую вы возьмете, она подтвердит это. Харизматическое телевидение – это многомиллиардный бизнес. Никто даже не знает, какие суммы там, потому что большинство харизматических служений всячески избегают любой подотчетности. Но они собирают очень много, и они превосходят даже многие другие различные подсчеты. телекомпания Trinity имеет 18 тысяч филиалов и представительств в более чем 100 странах. Это огромный чан серьезно испачканной воды. Что подводит меня ко второму вопросу. Это второй вопрос, который мне самый важный задать. А если действительно живой ребенок в этой токсической трясине? Утонул ли ребенок в этой мутной воде? Был ли там вообще когда-нибудь ребенок? И что же мы пытаемся настолько серьезно и настолько сильно сохранить? Что это такое? Сколько ложных учителей, ложных доктрин должно произойти, прежде чем мужчины и женщины, которые любят Слово Божие, отвергнут это? Помните Тодда Бентли? Он неожиданно восстал к славе в апреле 2008 года, когда пригласили в церкви в Лейкленде, Флориде, и произошло как бы пробуждение там. И в течение 6 месяцев Тодд Бентли был самым известным, самым влиятельным харизматическим лидером в Америке. Он был уроженцем Канады, очень таким с криминальным прошлым. В 15 лет он изнасиловал маленького мальчика. Бентли признает сам, что он совершил и другие сексуальные преступления, за которые его никогда не судили. Он репортер сказал, что он был вовлечен в сексуальные другие грехи. И в возрасте 17 лет он уже был зависим от наркотиков. В 18 он исповедовал обращение ко Христу и начал помещать харизматическую группу в организации, которая известна была как Fresh Fire Ministries. Бентли, если вы когда-нибудь видели, он очень хорошо говорит. И когда он рассказал свое свидетельство, то он всю группу заворожил своей историей, своего прошлого. Вскоре он начал, как бы взял руководство над этой группой. И в 2008 году он приехал в Лейкленд, Флорида, чтобы провести серию в 7 дней, и которая превратилась в 7 месяцев до октября 2008 года. И тем летом, все лето, Бентли был в центре всего харизматического мира. Его служение транслируется по всей паутине. Миллионы людей смотрели и были охвачены этим. Один из известных харизматических телекомпаний God TV останавливал свои нормальные программы для того, чтобы транслировать Лейкленда каждый вечер. Это был открытый и полный абсурд. Бентли любил очень насилие. Он хвалился своим нестандартным смертным исцелением, что обычно было либо ударом в живот, либо башмаком по голове. Один человек сказал, что ему выбили зуб. Есть, кстати, видео на Ютубе, где Бентли бьет человека в живот настолько сильно, что это может произвести. Оказалось, что этого человека рак толстой кишки на 4-й стадии. И он говорит, что Господь, Святой Дух, сказал ему, что таким образом он сможет изгнать духа рака из него. Он хвалился также тем, что он ударял женщину в лицо. Он своим коленом очень часто бил людей в среднюю часть и говорил, что это духовное помазание. В Норвегии он создал скандал тем, что он несколько раз ударил женщину в лицо. Точнее, какая-то молодую девушку в лицо. И он хвалился этим. И он также хвалился тем, что он воскресил более 12 человек из мертвых. Этот человек был очень самовлюбленный. Он хвалился. Очень часто был в гневе. И серьезно невменяемый. Я не думаю, что его... А что можно с натяжкой сказать, что на самом деле он не имел никакой благодати. Ничего из плодов духа у него не было. Ни любви, ни радости, ни мира, ни долготерпения, ни милосердия, ни благости, ни веры, ни воздержания. Ничего этого не было. В его учении не было никакого библейского содержания. Харизматическое движение никогда не производило чего-то более подобного или более явного, или плотского, как Бентли. Он был одним из самых известных, по крайней мере. И определенные люди, которые вне харизмата, они указывали на все это в самом начале этого движения и предупреждали людей, чтобы они не следовали за этим человеком. Тодд Фрилл, например, постоянно проигрывал звук и видеоклипы из этих встреч в Лейкленде. Он предупреждал своих слушателей, что Бентли злой обманщик. И почти любое видео Бентли можно послушать, что он говорил. И этого было достаточно, чтобы подтвердить, что его учения и его методы были абсолютно небиблейские. То, как он вел себя, можно сказать, я называю это тошнотворным. Но большинство стали осуждать Тодда Фрилла, вместо того, чтобы сказать, что он бедный. Многие люди позвонили на радиопрограмму Фрилла и стали осуждать его, что слушай, ты же модишь, это же может быть новое движение духа, опасно говорить после этого. И я, кстати, помню, как некоторые из людей, которые звонили ему, они звонили, оставляли сообщение, и он говорит, даже если ты, если вы хотите развить, мы можем... Но я помню, как некоторые люди звонили и цитировали Деяния 5:38-39, слова Гамалиила, который сказал, помните? Я говорю вам, оставьте этих людей, потому что если это от человека, то все это распадется. Но если это от Бога, то вы не сможете. Возможно, вы даже будете противиться Богу. Это был совет Гамалиила. Это известный харизматический ответ критикам. В те дни я, кстати, писал для блога «Пироманьяка». Пироманьяки очень часто указывали на опасности определенных доктрин, неортодоксальных движений, не только харизматических, но и других, например, постмодернистов или других движений, которые не имели писания в центре своем. И партнер по этому блогу Дэн Филлипс написал несколько постов об этом движении, и он умолял читателей посмотреть и оценить любое популярное движение, каждый человек, который заявляет, что он ведом духом. И Дэн написал эту статью, и он написал, кстати, статью, критикуя Тодда Бентли. И вот что он написал, цитата. «Если это не концентрируется на превознесении личности или дел Христа, то это не работа Духа. Если это не произведено проповедью Слова Божьего, это не работа Святого. Если это не производит святую жизнь, которая включает в себя благочестивое поведение и особенно воздержание, это не настоящее пробуждение. Если лидеры неизвестны своими качествами, которые пишутся в 1 Тимофея 3 главе и Титу 1 главе, то и конкретно известны тем, что они не подчиняются Слову Божьему и здравому учению, тогда это не движение, которому должны следовать». Конец цитаты. Очень понятные, очевидные библейские руководства, не правда ли? Эти принципы здравы, понятны из Писания и применимы к любому движению, харизматам или не харизматам. Но сразу же куча людей стали комментировать на нашем блоге, предупреждая нас, что мы боремся против Бога или что мы хулим Святого Духа. Они говорили, оставьте их. Если это не от Бога, то все это развалится. Похоже, это национальный гимн открытых, но осторожных евангелистов. Принадлежит тем аргументам, как и ребенок в водах. Основан на небиблейских идеях, что Дух Божий обычно проявляет себя путями, которые необычные и нерациональные, что Он так обычно себя проявляет. И в итоге, если мы пойдем таким путем движения, то мы не сможем подтвердить какими-то библейскими способами или распознать, что истина, что ложь. Потому что никакие заявления, никакие поведения, неважно, как они страны, никогда не могут быть просто отвергнуты просто из-за того, что они категорично глупы или противоречат качествам благодати, самовоздержания или даже слабоумию настоящего истинного плода. Нет никаких причин для того, чтобы отвергнуть. И в недавние годы харизматы видели многие такие феномены. Глупость, пьянство, гавкающие звуки. Люди падают в какой-то транс, как наркоз. Люди получают удары духа. И при этом нет никаких библейских подтверждений такому. И теперь мы видим группу, которая управляется Джоном Краудером, и которая представляет, что Дух Святой — это сверхъестественный наркотик, который помещает вас в такой ступор. Посмотрите на него, Джон Краудер. Некоторые из его вещей — это богохульство. Он говорит, как принимать Духа или курить Иегова Хуана. Иногда он даже... Он настолько удивительный. Если никогда не видели, то вы можете подумать, что это неверующий просто пародирует что-то, но это на самом деле нет. Он заявляет, что Святой Дух заставляет его так вести себя. Рик Джойнерс, служение Morningstar, который проводит хоки-поки Святого Духа. Если вы такого не видели, то посмотрите на Ютубе. В церкви Бефл в Реддингтоне, в Калифорнии, они используют огненный тоннель, который своего рода, когда люди лежат, и они касаются там, и девушка испытывает не какие-то неконтролируемые спазмы и хохот. Знакомого из Bethel Church в Рейдинге, Калифорнии, Билл Джонсон, пастор, это Билл Джонсон. Его церковь — это дом особо популярной, известной группы культуры Иисуса. И Билл Джонс, жена Билла Джонсона, Бенни, она ездит по территории, затем она останавливается, на ночь выходит из машины, трубит в шафар и затем говорит: «Проснись, проснись». Таким образом, она говорит, что она пробуждает ангелов в подготовке к великому пробуждению. Это нонсенс. И это серьезно. На самом деле, мне, конечно же, нету времени для того, чтобы собрать всю бессмыслицу, которую они произносят, но вот эта группа культуры Иисуса, она проникает во многие церкви. Молодые евангелисты в нашем поколении, они любят культуру Иисуса. И очень мало людей, которые критикуют. И, конечно же, Тодд Бентли получил определенное духовное помазание. Некоторые даже защищают то, что Смиглс Вигглс, и это пятидесятник 20 века, который называл себя апостолом веры, и он также пытался исцелять людей, ударяя их. Кстати, журнал World описывает нескольких людей, которых Тодд Бентли заявил, что он исцелил, которые умерли в очень короткое время после того, как он это заявил. Один человек умер в течение недели после того, как Бентли ударил его. И нехристианин написал следующее о Бентли. Цитата. «Тан Бентли, он находится в лиге самих себя. Я уверен, что многие люди просто... Некоторые даже в его сердце, даже Фред Фелпс, стыдится быть в той же религии, что и Тодд Бентли. Фред Фелпс — это человек, который избрал определенно странные похороны, но он говорит, что Бентли даже еще хуже, он еще страннее, чем... Возможно, вы думаете, что довольно-таки здравые, трезвые, харизматы, люди, которые следуют библейским принципам, что вы думаете, наверное, скорее всего, они первые, громче всех восстанут и будут обличать это в своем учении. Я могу вам гарантировать, что вы не видели... Но я уверен, что большинство людей пишут: «А, то, что он говорит, это экстремально, это не то». Ну хорошо, ладно. Давайте скажем, что, может быть, но почему? Но почему эти люди, которые заявляются, что они реформаты, почему они прежде всего не встают и не осуждают все, что мы видим? Если вы думаете, что это то, что происходит, но мы почти никогда не слышим самых важных, уважаемых реформаторов, харизматов, осуждающих. Они иногда делают это. Я знаю, что вы можете указать на некоторые ссылки. Но это не тема в их учении. Особенно во время, когда эти люди достигают популярности и влияния, потому что в этот момент как раз важно обличить, если эти люди делают неправильно, но в этот момент все, что вы слышите, это сверчки. Потому что думаешь, что ну, в этот момент голос здравый голос должен прозвучать и обличить их. Например, Сэм Стормс, он подтверждает, как и Уэйн Грюден, что бывает, и он обличает, что движение Виньерд во время 90-х годов, оно развивалось абсолютно не в том направлении. Доктор Грюден, но до сих пор еще считает, что пророчество, ложное пророчество, ну, нормально, это то, что вы должны ожидать. И ученые степени Уэйна Грюдема, они подтверждают и утверждают этих ложных пророков, и они с поддержкой Уэйна Грюдема, с его влиянием, они, конечно же, никогда не уходят со сцены. Также Джек Дир, профессор Даллского семинария, который остается цессионистом, который отверг цессионство, и он пошел и начал вместе служить вместе с Пол Кейном. Пол Кейн — это пророк 90-х, который стал известно, что он был пьяницей и содомлянином. И поэтому, если даже мы ограничиваем этих самых уважаемых лидеров, то они говорят о том, что дар пророчества все еще существует сегодня. И некоторые из них заявляют, что однажды они тоже имели пророческие способности. Многие из них верят, что они апостолы среди всех остальных. Но они снова и снова показывают неспособность определить лжецов в харизматическом движении. Похоже, что они не могут определить проблемы до тех пор, пока какой-нибудь скандал на уровне ядерного взрыва не случится. Более того, они не предупреждают народ о том, что это. И это то, что происходило, когда Тодд Бентли был на вершине популярности. У меня нет дара пророчества. И мои предсказания футбола были каждую неделю за последние 10 футбольных сезонов. Но с первого дня я пытался предупредить людей, которые приводили вот этот вопрос на обсуждение, что Тодд Бентли направляется к разочарованию. Первый раз, когда я встретил Пола Кейна, я знал, что он подделка. Когда я слушал пророка Боба Джонса, я сказал человеку, что этот человек лжепророк. Откуда я знал это? На самом деле все просто. Потому что слова и действия этих людей были внебиблейскими. И в тот же момент они заявляли, что то, что они говорят, это было прямое откровение от Бога. Исаия 8:20. Закону и свидетельству. Если они не говорят в соответствии с этим словом, это из-за того, что в них нет света. Не нужно никакое проявление, чтобы сделать правильное суждение, если вы просто следуете Слову Божьему. Если кто-то подобно мне не имеет шестого чувства или каких-то сверхсил, почему же, и мы можем предсказать эти духовные падения, почему же пророки, мечтатели не видят это? Сказать, что Джон Пайпер не предупреждал о Том Бентли. Он не говорил до тех пор, пока у Бентли не появилась связь с женщиной вне брака. Тогда доктор Пайпи написал, он сказал, цитата, «Наши свидетельства каждого движения подобное должно быть доктринальным и экспозиционным. Это пробуждение проведено любовью к истине и стремлением услышать Божью волю, провозглашенную». Конец цитаты. Это, конечно же, истинный и замечательный совет, но было бы полезно услышать что-то такое от Джона Пайпера или его, когда Тодд Бентли еще только восходил на вершину, потому что многие люди в тот момент были запутаны Тоддом Бентли. И доктор Пайпер показал, что он зачастую не говорит и не выступает и не уверен в отношении таких вопросов. В 1990 году он проповедовал проповедь, которая называлась «Существуют ли чудеса и знамения сегодня?». В то время харизматическое движение было охвачено так называемой третьей волной харизматических феноменов, когда языки были заслонены особенно определенными знаниями, чудесами, знамениями, особенно даром пророчества. И Вен Грюдом и доктор Пайпер, они смотрели такие движения, харизматические движения, и доктор Пайпер сказал, что он был охвачен, так нажимая его конкретные, сжимающей сердце неуверенностью. Это его конкретные слова, сжимающей сердце неуверенностью. Он сказал следующее, цитата. «Я сижу за своим столом, и голова у меня лежит на коленях, и у меня две кучи букв. Евангельские пасторы и учителя. Одна куча, которая говорит о том, что есть чудеса, что чудеса и знамения были Богом даны для того, чтобы засвидетельствовать о цене Божьем. После того, как апостолы умерли и записали Новый Завет, то чудеса и знамения перестали, и мы их больше сегодня не ищем. Другая куча книг говорит, что чудеса и знамения необходимо искать сегодня и делать во имя Иисуса, и причина, по которой их нету, из-за того, что церковь их не ожидает. И Пайпер говорит, я читаю эти книги, я исследую Писание, я молюсь, и я снова и снова оказываюсь в середине неуверенности. Через 21 год после того, как он написал это, после того, как он сказал это, в интервью австралийскому журналу Пайпер сказал, что он помнит эту брошь. Он сказал, что он отправил автобус с людьми, 50 человек, на конференцию Виньерд послушать. И сам Джон Пайпер поехал послушать Джона Уимбера. И в итоге он сказал, что он не был убежден ни аргументами цессионистов, и также он не был убежден, что сегодняшние феномены харизматии — это то же самое, что и в апостольской эре был. Он не мог быть цессионистом, но также и не мог быть пятидесятником. И он был более всего как бы уверенным в этой средней. И это то, где он остается не подтверждающим и не, также не издающим какие-то предупреждения в отношении харизматических феноменов. Когда Том Бентли только вышел на сцену, я думал, что Бентли был настолько плохим примером, что никто никогда не будет принимать его серьезно. Я думал, что он сам себя дискредитировал. Но любая публичная форма евангелиста собиралась, люди говорили, а может быть, это истинное помазание Духа Святого или нет. И, конечно же, не было полезно, чтобы Джон Пайпер удерживал критику до тех пор, пока Дон Бентли уже нравственно абсолютно дискредитировал себя. И я не хочу здесь выделять Джона Пайпера, как будто он только единственный с таким стремлением. Я всегда думал, что большинство из тех, которые описывают себя как открытые, но осторожные, то они осторожны абсолютно в неверном направлении. Человек, описывающий истинную библейскую осторожность, не должен был ждать о том, чтобы сказать, что Дон Бентли, его учение, его тактики абсолютно небиблейские и опасные. Конечно же, дар пророчества который описывается среди харизматов-реформатов, то они промолчали, они не сказали ничего до тех пор, пока у него не произошло полное крушение. Поэтому большинство реформатов, харизматов, которые находятся в состоянии открытые, но осторожные, они находятся в таком определенном агностицизме в отношении распознания духов. Это как экстремисты или шарлатаны, что они могут сделать все, что хотят, и никто их не обличает. Их харизматы, которые могут оказать особое влияние в консервативных евангелических кругах, они поставили себя в такое как бы удобное безразличие. Помните цитат, которую я цитировал от Майкла Брауна? Он сказал, ну почему пятидесятники и харизматические пасторы должны отвергать крайности в их движении? Не правда? Похоже, осторожное означает посмотреть то, что посмотреть. Они осторожны, они заинтригованы, они как бы... Но они не хотят проводить никакого осуждения до тех пор, пока колеса полностью отвалятся от последнего вагона. Если кто-то смотрит на эту харизматическую воду и думает, что это не суждение, то там, возможно, есть какой-то ребенок, то забудь об этом. Это не принятие решения, оно больше относится к раздвоению, чем к вере. Это просто неправильно так делать, неправильно себя так вести. И более того, неправильно, когда тысячи людей идут и говорят о том, что они говорят от лица Бога, но пророчествуют ложно. Не правда ли это звучит как здравый смысл? Кстати, давайте поговорим о харизматическом изобретении, так называемом свежем слове пророчества. Я, кстати, буду говорить об этом больше завтра в своей сессии. Но это то, чем наиболее охвачены реформатские харизматы. Я, кстати, хочу сказать, что у меня есть друзья, у меня есть хорошие друзья, уже друзья долгое время, харизматы, может быть, соседи, знакомые, родственники, люди, которых я очень люблю, но они также являются частью харизматического движения. Более того, несмотря на мою критику и на мое разочарование с их пассивностью, у меня очень теплое чувство и уважение таким людям, как Джон Пайпер, Уоррен Грюдом, Сэм Стормс. Я очень много получил от их служений, особенно от того, что они опубликовали, проповедовали Слово Божие. И я постоянно рекомендую ресурсы этих людей, которые я нахожу полезными. Очевидно, я не согласен, сильно не согласен с ними в отношении того, что они делают по отношению к ересям, которые устают в харизматическом... Но это не принижает мое уважение и признательность, которым эти люди послужили по отношению ко мне в другим вопросам. Но я думаю, что если мы проведем опрос среди харизматов, например, с теми, с которыми я хорошо знаком, если мы их опросим, то мы увидим, что дар пророчества наиболее... что большинство из них скажет, что это самый драгоценный ребенок в харизматических водах. Но современное пророчество, похоже, это единственный вопрос, который производит у меня больше всего переживания. Наиболее серьезные харизматические ошибки были основаны в понимании, что Бог постоянно говорит в разум каждого верующего, что есть некоторые истины, которые открыты нам и которые дополняют то, что Бог нам дал в Писании, и что это новое, более новое откровение, личное, частное откровение, естественно, превосходит Писание во времени и также, может быть, важности. Конечно же, может быть, не обязательно такая, как богословие, но так они поступают на практике. Я упоминал, что пророчество, похоже, затмило языки и другие дары в харизматическом движении. И это то, что на самом деле истина среди многих реформатских богословов. Они говорят на языках, но не все, но даже не все. Например, Джон Пайпер говорит, он искал этого дара языка, но никогда не пришел. Кстати, видео он поместил онлайн, и он говорит, цитата, «Я не соглашаюсь на учение, что необходимо говорить на языках для того, чтобы подтвердить, что ты исполнен дух. Я не думаю, что я когда-либо говорил на языках по-настоящему». Кстати, интересно, говорит по-настоящему. И он говорит, что я повторялся какие-то слова, и я думал, что может быть. Но затем он продолжает и говорит, что он все еще молится о языках время от времени. И, кстати, его слова конкретно, как он описывает, как он молится. Послушайте. Он говорит, цитата. «Господи, многие братья и сестры имеют эту игрушку, этот дар. Можно и мне тоже ее?» Но то, что доктор Пайпер говорит, это на самом деле правильная вещь, что дар языков — это не лучший или самый важный из новозаветных даров. Это то, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам с 12 по 14 главы, что дар языков не является, никогда не был задуман как важнейший дар. Даже пророчество встал на первое место, а языки заняли уже последующее место. Но я переживаю, что в то же самое время описание, определение пророчества, оно сдвинулось. Реформаты, харизматы не видят ложное пророчество как серьезную проблему. Слово «знание» или пророческие слова, они бывают ложными, ничего страшного. И они даже признают, что это то, что происходит чаще всего. И в результате есть серьезная эпидемия ложных пророчеств, которые постоянно изливаются на церковь сегодня. И реформаты, харизматы продолжают защищать эту практику. Я не хочу слишком много говорить о том, что уже говорил Том Пеннингтон, и он говорил замечательно. Но я хочу подчеркнуть некоторые вещи, которые он сказал. По-библейски пророк, который говорит слова Божьи. Пророк — это человек, который говорит слова Божьи. Второзаконие 18:18. Один из принципов ветхозаветных о пришествии Мессии. Это когда Мессия открыт как пророк всех пророков. И вот как Бог описывает пророческую задачу. Второзаконие 18:17. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». И помните, Том читал сегодня, как Бог призвал Моисея, что это была роль дана Аарону. Он был пророком Моисея, так же, как Иисус является пророком Божьим. Но в книге Исход 7:1 сказано, что Бог говорит, «Я сделаю тебя Богом фараону, и брат Аарон твой будет твоим пророком». Итак, в чем была задача Аарона? Исход 4, 15, 16. «Ты будешь говорить ему и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать». Писание говорит снова и снова, что пророчество — это слова, которые Бог поместил тебе в уста. И Моисей, он как Бог в отношении его власти, а Аарон — это пророк, потому что Моисей будет вкладывать ему уста. И это то, как работает настоящее, истинное пророчество. Слова самого Бога вкладываются в уста пророка, и когда пророк пророчествует, он говорит от лица Бога. Если он настоящий, истинный пророк, он Божьи уста, он доносит авторитетную, безошибочную весть, которую он получил от Бога. И нигде между Ветхим и Новым Заветом вы не найдете определения пророчества, которое бы изменяло это. Пророк — это не тот, кто определяет, что вдруг ему пришло на ум. Истинный пророк не говорит полуистины, смешанную с ошибками и путаницей. Он не тот, который доносит просто какое-то мнение, чувствует себя хорошо. Это не пророчество. Истинный пророк говорит слова от Господа. истинное пророчество имеет по определению авторитет. Это не слова «что если». Если это настоящее пророчество, и оно содержит в себе повеление, это повеление должно исполняться. Если оно содержит обличение, то это серьезно. Если оно содержит предупреждение, то лучше послушать его. И единственный способ Писания показывать, как мы должны испытывать истинного пророка или нет, это проверить, и точно ли его пророчество или нет. И вот в чем проблема с современными пророками. Это, конечно же, очевидный сигнал всякому человеку со здравым смыслом, что харизматические пророки — это не те пророки, которым стоит доверять. У них... Им невозможно доверять, и все пророки харизматически признают, что очень часто их пророчества, и они должны признать это, потому что это очевидно. Все они пророчествуют ложно иногда. В 1989 году пророк в городе Канзас Боб Джонс сказал, что 2/3 его пророчеств были истинны. И в течение 2 лет он изнасиловал женщин, которые приходили к нему искать пророческого совета. Через 20 лет, в 2011 году, Майк Бикл, пастор, который тоже был пастором пророков Канзаса, признал, что в течение 40 лет он был вовлечен в харизматическое движение. Он думает, и, кстати, этот человек, который говорит в отношении харизматического движения, он говорит, что, по крайней мере, 80% его чудес, пророчеств и других феноменов, которые он свидетельствовал в течение 40 лет, 80% из них, по крайней мере, были ложными. И он утверждает это с улыбкой. Ни стыда, ни извинения. Он думает, что харизматы не должны переживать о ложных заявлениях среди них. Но если он right, если он прав, это означает, что 4 из 5 пророчеств ложны с самого начала. Затем он продолжает и говорит, что даже истинные пророки, то есть 20%, которые он считает истинными, также часто неверны, потому что они неправильно истолкованы и уводят людей в сторону. Я думаю, что он сильно даже недооценивает проблему. Но даже если мы дадим оценку Майклу Биклу, вы можете сказать, что он... ведущий адвокат и эксперт в харизматическом мире, и он бесстыдно признает, что, по крайней мере, 4 из 5 пророчеств ложные. Это не тот факт, который можно просто не заметить или отнести в сторону. Все это показывает опасность и крайность, и все идет против того, что Писание говорит об истинном откровении от Бога. Это искажает истину, это уводит людей от истинного пути воспознания Божьей воли. Но более того, это серьезно принижает превосходство и важность истинного пророчества Божьего, данного в его слове. Это очень важный вопрос. И очень много материала было выпущено и написано реформатами, которые говорят, что нормально, чтобы пророки говорили ложь почти постоянно. Нельзя ни в коем случае это отвергать. Потому что это приходит с академическими подтверждениями, которые, например, работа доктора Уэйна Грюдема, что это то, что у нас происходит. Но вот некоторые мысли, о которых пророчество, которые я хочу, чтобы вы запомнили. И если вы ничего не возьмете с этой сессии, помимо этого, послушайте следующее. Первое. Есть огромный потенциал в предположении, что все личные представления или сверхъестественные действия Святого Духа дают вам какое-то божественное откровение. Люди, которые направляют свою жизнь различными чувствами, потому что они думают, что их интуиция имеет дар откровения или какое-то пророчество, то они глупцы. Они глупцы. Притча 28-26 говорит, кто надеется на себя, тот глуп. Это добровольное и греховное предположение, думать таким. Это абсолютно противоположно библейской концепции развлечения. Во-вторых, заявлять, что Бог сказал тебе что-то, когда Он на самом деле не говорил, это серьезное нечестивое предположение и в результате всегда производит зло. В законе Моисея такое преступление наказывалось смертью. Это самое серьезное преступление, которое, я думаю, происходит в харизматическом движении, которое производит опасную привычку заявления того, что Бог сказал, чего на самом деле Бог никогда не говорил. Я упоминал уже Пола Кейна раньше. Я сказал, что в начале 90-х он был одним из величайших харизматических пророков. Он, похоже, мог производить определенные чтения, и вы могли встретиться с ним и сказать детали о вашей жизни, он мог сказать вам детали. И есть определенные люди, которые развлекают, которые производят определенные... Но это на самом деле не то, чтобы совсем необычно. Но Пол Кейн провел это с Джоном Уимбером, и он также привел это к Джону Диру, и затем он пришел даже в Вестминстерский чапел в Лондоне. Это церковь, где однажды Мартин Ллойд-Джонс был пастором. И Вестминстерский чапел стал харизматической церковью уже после Ллойда Джонса. И тогда был Кендалл пастором, которого назвали пророком. Я даже встречался с Полом Кейном. Я, по-моему, Джон МакАртур говорил уже об этом пару дней назад. Но Джек Дир привел его однажды сюда для того, чтобы встретиться с Джоном МакАртуром в офисе Джона МакАртура в 1992 году. Лэнс Куин, мы сели вместе. И сразу было видно, что Пол Кейн был не тем, кем он заявлял о себе. Похоже, что он был пьян. У него были туманные глаза и почти что неспособные мыслить. И он притворился, что он говорит пророчество о Джоне МакАртуре, но он был неправ абсолютно во всех деталях. И когда он понял, что он абсолютно неправильно, он просто перестал пытаться пророчествовать и просто впал в молчание и больше ничего не сказал. Джек Дир позже сказал мне и Лэнсу, что поведение Лэнса было потому, что он был под таким тяжелым помазанием. Вот как он себя ведет во время помазания. Возможно, он был и под помазанием. Но в то время, что поразило меня, что так много разумных людей на самом деле поддерживали Пойна Крейна, и многие, включая многих ведущих харизматов, реформатов того времени. Он был принят многие годы Уэйном Грюдом, Сэмом Сторсом и Джоном Пайпером, всеми ими. Поймите, Пол Кейн никогда не был тем, кому стоило бы доверять. Он только заявлял, что у него есть способность проводить какие-то чтения, какие-то определенные пятидесятнические события. И вся его карьера была в отношении возрождения Джона Уимбера и Джона Дира. Его богословие было запачкано еще задолго до того, как он был признан. После 15 лет сотрудничества с реформатскими харизматами стало понятно, что Кейн жил двойной жизнью все эти годы. Он был содомлянином и пьяницей. Он был человеком, окруженным людьми, которые заявляли о пророческих дарах. И они видели этого человека своего рода своим наставником. Когда мы только первый раз встретили, мы знали, что что-то не так с этим человеком. Почему же харизматические пророки не могли определить это в течение 15 с лишним лет? И я скажу вам почему. Потому что у них нет дара пророчества. У них нет дара развлечения духов. И фактически они пытаются распознать духов неправильными способами. Это не происходит с помощью интуиции. Это происходит через Слово Божие. И вы знаете, до сих пор люди, которые поддерживали Кейна, не отвергли до сих пор его пророчество. По-моему, 6 месяцев назад я прочитал Грюдом, потому что он принимал Кейна и все еще описывает, что Пол Кейн – величайший пророк. И я сказал, неужели ты считаешь, что ты принимаешь эту книгу? Неужели ты считаешь, что он правильно учил, включая Пол Кейна. И Уэйн Грюден написал, он говорит, да, я подтверждаю то, что я говорил. И в том же самом интервью Джон Пайпер, который дал австралийскому журналу, он сказал следующее. Он сказал, Пол Кейн был шарлатаном, я думаю, но он на самом деле пророчествовал. Конец цитаты. Это не настоящий ребенок в харизматических водах. На самом деле, по-моему, это хорошо подчеркивает, почему я думаю, что вся эта масса должна быть выброшена целиком. Потому что здесь мы видим хороших богословов харизматических движений после всего духовного падения. Они продолжают оправдывать ту практику и поддерживать людей, заявлять о том, что пророчества, которые не подтверждаемые и которые на самом деле показывают, что они неверны. И это на самом деле ложь, и это на самом деле принижает истинную веру. И Путин в отношении того, сказал ли Бог или нет, это самая опасная вещь, которую я могу себе представить. Я люблю моих братьев-харизматов-реформатов. Но когда я смотрю на духовный плод и то, что они делают, я многому учил. Но я могу сказать, что ничего доброго и полезного я не вижу ничего в их харизматических отличительных качествах. Истинный полезный плод, который производит служение, происходит из их посвящения Христу, их любви Евангелия, их посвящению авторитету, безошибочности, достаточности Писания. А их харизматические веры очень часто подтверждают и конфликтуют с тем, о чем они говорят, что они верят в достаточность Писания. И это на самом деле разрушительно для их служения. Я думаю, что будет неправильно и нелюбовно для меня не сказать это, и я поэтому сказал это. И я сказал, и говорю это постоянно, когда могу, я буду продолжать, потому что плод харизматического учения, даже лучших учителей, это путаница и хаос, или еще что-то хуже. Как бы я ни посмотрел, как бы сильно я ни просеивал, я не думаю, что там есть младенец в этих водах. Я не думаю, что младенец может выжить в такой грязи. Послушайте, это не просто какие-то фантастические, космические составляющие, которые загружают харизматическое движение и необычное высокое количество шарлатанов и ретиков. Это проблема в ДНК этого движения. Если вы посмотрите на основание этого движения, на самые корни, и исторические, и богословские, то оно происходит от куста, а не от плодового дерева. И вы все это сможете прочитать в книге «Чуждый огонь». Харизматическое движение привело так много плохих учений и плохого поведения, потому что доктрины харизматической веры, они производит движение, которое уводит людей в сторону. Это движение, которое говорит о норме христианства, исполненного духом и различными мистическими средствами. И это открывает дверь для всех различных шарлатанов. Несколько лет назад Марк Дрискол поместил видео о том, что у него есть дар распознания, что видеть людей, которые делают блуд и так далее. И на самом деле не то, что он заявил о себе, а на самом деле сначала, потому что это похоже очень... Но что создало проблему, что молодые люди, что молодые харизматы, они стали говорить, что на самом деле порнографическая способность — это духовный дар. И это то, что мне говорят, что более пожилые, уважаемые люди, они промолчали, ничего сказали, потому что некоторые молодые, они будут пытаться пробовать это, но все остальные промолчали. Вопрос лжепророков не должен быть просто отметен в сторону. Это не маленький вопрос. Это не просто какая-то незаметная проблема, которая, ничего важного, и мы не должны даже спорить об этом, потому что мы можем разделить их. Это важный вопрос. И те, которые указывают на проблему, не должны просто быть увидены в сторону, как люди, которые производят проблемы. То, что производит харизматическое движение, это огромная опасность состоянию верующих, как мистицизм, лжеучения, которые существовали в средневековой церкви до протестантской реформации. И я говорю, что это серьезная проблема, и это призыв к новой реформации. Это серьезная угроза для истины и распространения Евангелия. Это настолько же серьезно, как гностицизм второго и третьего веков. Один из моих любимых трудов по церковной истории XIX века Уильяма Каннингема «Историческое богословие». Каннингем, исследуя ложные учения, которые распространялись в первые сотни, он написал следующее. Первые сотни лет. Многие из ереси первого и второго веков были похожи на сумасшедших людей, которые не имели никаких стандартов, каких-то естественных или сверхъестественных, или какое-то писание, которое могли бы дать описание воображению формирования их систем. То же самое можно сказать в отношении харизматического движения. Люди придумывают доктрины своим собственным воображением или каких-то сердцах и говорят, что Бог сказал им это. Это то, что происходит сегодня в харизматическом движении. И когда это проникает глубже и глубже в богословские круги, мы должны быть более смелыми, чтобы вставать и говорить об этом и призывать. Так что, пожалуйста, выплескивайте воды. Это на самом деле грязь, которую несу. Это не ребенок. Пора очистить ванну. Аминь.